то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Едва ли кто-то будет спорить, что большим дворцовым парадным залом больше всего к лицу большие парадные портреты их обитателей. Очень большие. Дюжины квадратных метров каждый. Такие, что украсили нынче Николаевский зал Зимнего дворца на выставке работ художника Вигилиуса Эриксона. Выставка посвящена 300-летию со дня рождения придворного живописца российского и датского двора XVIII века. В Дании есть еще один знаменитый художник, тоже известный прежде всего работами для русского двора – Лаурис Туксен, вторая половина XIX века, начало XX. О нем гораздо больше знают, чем о Вигилиусе Эриксоне. Так вот, первая за 300 лет выставка его работ стала возможна благодаря Эрмитажному собранию и многолетней кропотливой исследовательской работе эрмитажных хранителей. Картины, рисунки, гравюры, скульптуры, миниатюры и предметы декоративно-прикладного искусства собраны из 10 музеев и частных коллекций России, рассказывает куратор Елизавета Павловна Ренне, старший научный сотрудник отдела истории западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа.
Меня даже многие специалисты спрашивают, кто такой Вигилиус Эриксон. И как получилось, что его забыли? Вот в чем дело. Все знают эти портреты Екатерины II, во всяком случае. Да? Они висят и в Романовской галерее, и в других залах, и публикуются в книгах. И все, кто читает историю XVIII века, знают эти портреты. Но почти никто ничего не знает о художнике. Художник датчанин. Родился в Копенгагене в семье мастерового военно-морской верфи. И, вероятно, родители, почувствовав, что у мальчика есть склонность к рисованию, отдали его художнику Соломону Валю. Предполагают, что пока он жил у этого Соломона Валя, он очень много занимался копированием. И когда понял, что он не получит золотую медаль на конкурсе в Академии художеств, он стал искать себе, видимо, варианты, куда можно поехать работать, потому что в Копенгагене все места были заняты другими художниками. Более того, вот был принят закон, что если ты не состоишь в гильдии художников или не член Академии художеств, то тебе работы, заказов не дадут. И, вероятно, существовали у него связи с людьми какими-то, кто бывал в Петербурге. Может быть, это был граф Линар, который отправлялся в Петербург улаживать дела с Гольштейнией. И никаких фактов исторических мы не имеем на руках. Мы только знаем, Вигилиус Эриксон родился в 1722 году, 2 сентября. В 1942 году проходил конфирмацию, и там указан адрес Соломона Валя, его учителя. То есть понятно было, что он жил у этого художника просто в доме. И третье, что вот он участвовал в этом конкурсе на золотую медаль. Медаль не получил, потому что Академия художеств, только что основанная в Дании в 1754 году, в 1755 году впервые объявляла конкурс, где самым высоким жанром считался исторический. А художник никогда, как исторический живописец, не практиковался. Да? Он писал портреты в основном и копировал европейских художников. Школу-то какую он прошел. У этого Валя была потрясающая коллекция живописи. Он был королевским художником, должен был реставрировать и вообще присматривать за всеми королевскими собраниями. И вместе с ним Эриксон мог тоже видеть всю живопись, которая была в королевских дворцах. И, возможно, копировал даже вот эти вот вещи. Его собственных картин известно два замечательных портрета в Государственном музее в Копенгагене, которые мы просили на выставку, и они должны были к нам приехать. Но, как и другие вещи из Дании и из Венгрии, не приехали по известным вам причинам. Таким образом, вот ранние вещи мы не увидим. Кое-что мы решили показать в фотографиях цветных. Конечно, обидно, что это не подлинники, но какое-то представление о картинах или рисунках дадут.
35-летним Эриксон появился в Петербурге во времена Елизаветы Петровны. Неизвестно как, но ему удалось присутствовать на обеде кавалеров ордена Андрея Первозванного. И, как свидетельствует известный историк Якоб Штеллин, художник сделал два эскиза, которые так понравились императрице, что она заказала Эриксону картину. Эти эскизы – табакерка с портретом Елизаветы Петровны, которые прежде никогда не связывали с одним и тем же автором-художником, представлены в Николаевском зале.
Получив доступ к императорскому двору, Эриксон имел возможность познакомиться с Екатериной, которая в то время, естественно, была великой княгиней. Мы знаем эскизы, написанные до того, как она вступила на престол. Этот художник очень интересный, создатель редких типов портретов, которые вот вошли в историю. И никто из других художников такого не создавал, как вот Екатерина II, например, верхом. Или портреты Екатерины II в трауре. Екатерина в славянском платье. Это миниатюра, где Екатерина изображена тоже в русском или славянском платье, как оно называлось. И этот маленький портрет был вставлен в алмазную рамку в виде сердца и подарен Орлову в 1772 году, незадолго до отставки, чтобы смягчить, вероятно, вот тяжелый такой удар. И что бы хотелось отразить здесь, на этой выставке? Что он мог писать крошечные миниатюры, изящнейшие вещи, которые очень были популярны как дипломатические подарки, когда их вставляли в кольца, или в медальоны или какие-то жалованные портреты. И вот до огромных полотен, как вот эти картины, посвященные карусели 1766 года.
Карусели при европейских дворах стали устраивать с XVI века. Они заменили кровавые рыцарские турниры. Описание в деталях самой великолепной карусели при дворе Людовика XIV сохранил Шарль Перро, и она стала для Европы эталоном. Состязались кавалеры и дамы не только в ловкости и навыках стрельбы и езды, но и в роскошных костюмах. Для своей карусели 1766 года Екатерина придумала четыре кадрили – команды. Славянскую, турецкую, грузинскую и индийскую. Сама она была шефом славянской кадрили, продолжает рассказ куратор выставки Елизавета Ренне.
И в 1766 году состоялось вот это грандиозное действие, которое вошло просто в историю, на лугу перед Зимним дворцом. Шефом римской кадрили был назначен Григорий Орлов, турецкой Алексей Орлов. И мы как раз видим на этих портретах их в этих костюмах маскарадных, усыпанных драгоценными камнями. Потрясающий, например, вот голубой сапфир на носу лошади. И вот об этом изобилии драгоценности, сверкании этих камней писали Санкт-Петербургские ведомости. И должны были быть изданы гравюры. Но, к сожалению, не знаю, по каким причинам вот это не состоялось. И вот зримым памятником этой карусели остаются вот эти вот потрясающие портреты Орловых. В XVIII веке вот они висели как триптих у Екатерины в Эрмитаже или в Зимнем дворце, трудно сказать. Но их упоминает Георгий, который описывал галерею Эрмитажа подробно.
Вигелиус Эриксон дважды писал Екатерину II верхом. Это два огромных полотна, почти 14 квадратных метров каждое, для зимней резиденции и для тронного зала в Петергофе. В целом, за 15 лет жизни в Петербурге художник создал около 30 портретов императрицы, писал и копии в большом и малом формате. И вот современники в мемуарах утверждают, что именно Вигелиус Эриксон, несмотря на изящную тонкую лесть, из всех художников изображал Екатерину наиболее достоверно. Ей от природы досталось длинное узкое лицо. Длинные нос и подбородок не красили ее, но ум и умение держаться делали ее обаятельной. Рядом со знаменитым портретом подлинный мундир, в котором Екатерина, позаимствовав его у капитана Талызина, скакала верхом из столицы в Петергоф. Повторю, многолетняя исследовательская работа хранителей позволили на этой выставке представить эпоху настоящими реликвиями, портретами и личными вещами окружения императрицы Екатерины.
Портрет Екатерины II верхом. А почему он оказался забыт? Я вам объясню. Из Петергофского дворца этот портрет 1830 переместили в английский дворец, потому что на его месте повесили шпалеру, подаренная кому-то из наших царей с изображением Петра I, спасающего рыбаков во время бури на Ладоге, а портрет в английский дворец. И в 17 году, когда боялись очень интервенции, произведения искусства из дворцов пригородных, так же, как и из Эрмитажа, были эвакуированы в Москву. А тот портрет, который сейчас находится в Петергофе, он авторским повторением попал туда уже в 60-е годы 20 века, когда реставрировали зал. А до этого он также находился в Москве, туда его передали еще в 19 веке. Такие огромные. И главное, что после смерти Екатерины II Павел же избавлялся от многих вещей, которые напоминали ему о матери. И портреты эти карусельные сразу попали в кладовые. После этого в 19 веке оказались в конюшенном музее. Потом их переправили в Гатчину. Где их видел в 30-е годы или в конце 20-х? 20 века датский исследователь и один из немногих, кто писал об Эриксоне, такой Арист Пандер. И он писал, что они производят странное впечатление, что они похожи на какие-то выцветшие ковры. Он в них не узнает даже стиля Эриксона. Они были страшно темные, покрыты желтым лаком, грубо зареставрированы в 19 веке. И эти несчастные портреты очень долгое время находились намотанными на вал, потому что во время Второй мировой войны накрутили, слава богу, что они вообще сохранились. Из Гатчины сюда передали в 60-е годы. И я в течение многих лет пыталась привлечь к ним внимание. И, к счастью, вот уже в начале 2000-х годов наши реставраторы долго трудились, но не зря. Они очень эффектные. Еще в начале 20 века картины Эриксона были на виду. Их могли видеть в залах Эрмитажа, в Романовской галерее, в Английском дворце, в Царском селе. Именно поэтому 11, по-моему, вещей попало на выставку 1905 года с Бруно Дягилевым, выставку портрета. И это, в общем-то, был последний раз, когда они были опубликованы, потому что потом настало время, когда, естественно, все эти персонажи не были особенно популярны. И я даже помню, что когда я начинала работать в Эрмитаже, нельзя было тогда писать о портретах императоров вообще. Упоминать еще можно было. Сейчас они в экспозиции, но в небольшом зале русского искусства 18 века. К сожалению, там они не производят такого впечатления, как здесь.
Вигелиус Эриксон много знал о жизни русского двора. И остается сожалеть, что он не оставил мемуаров. Известно, что ему был предоставлен дом, он оплачивался из кабинета двора, в начале Миллионной улицы, неподалеку от Мраморного дворца. Благодаря объявлению в Санкт-Петербургских ведомостях о его отъезде, такие сведения подавал каждый иностранец, известно, что Эриксон продавал клавесин и скарб, который не вез в Данию. Да, но он увез с собой много своих полотен, которые потом императрица Екатерина у него выкупала. Она же заказала Эриксону парадный портрет вдовствующей королевы Дании Юлианы Марии. По возвращении на родину Вигелиус Эриксон и там получил титул придворного живописца. Жаль, что портрет Юлианы Марии, созданный для Честминского дворца, где Екатерина Великая собирала портретную галерею европейских монархов, увы, тоже не приехал на выставку в Эрмитаж. Проданный из Эрмитажа в 1930-е годы, портрет был приобретен Государственным музеем искусств Копенгагена. Расскажем еще только о двух портретах, выполненных Эриксоном. На выставке мимо них просто пройти невозможно. Сверкающий парадный юного великого князя Павла Петровича портрет и неожиданный, тоже большой и реалистический, портрет старушки в окружении семьи. Завершает рассказ Елизавета Павловна Ренне, старший научный сотрудник отдела истории западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа.
Екатерина пишет распоряжение Адаму Васильевичу Алсуфьеву, секретарю, выдать трем алмазным мастерским за алмазы для камзола сына моего. Это составило 4053 бриллианта. Поскольку это 67-й год, а оплаты всегда опаздывали, как предположение, он в этом камзоле и позирует, потому что портрет 66-го года. И художник свою подпись поставил вот на консоли, вполне осознавая свое значение. Подпись есть дата. И мальчик-то указывает прямо на подпись. Многозначительно. Он изображен здесь в своей учебной комнате с библиотекой, которую он любовно расставлял со своим библиотекарем. У него был глобус первоначальный, это был портрет погрудный. И об этом есть свидетельство Семена Порошина, учителя математики и наставника Павла Петровича. Приходил датский художник списывать портрет погрудный, который понравился императрице, и она заказала портрет во весь рост. Погрудный портрет находится в Дании, тоже должен был приехать.
Про крестьянку давайте.
Где они ее нашли? В 1968 году Эриксон написал пастель. Пастель находится сейчас в Третьяковской галерее. Здесь изображена крестьянка из села Кузьмина Царскосельского уезда по имени Надежда Матвеева. Откуда мы все это знаем? Екатерина II заинтересовалась старушкой, которой было больше 100 лет. В документе написано, что ей было 120 лет. Наверное, было 102, но мало ли ошибка, или кто считал. И на Екатерину это произвело впечатление. Долгожитель, но они всегда интересны. А в 18 веке особенно. А был датский тоже долгожитель Якобсен по прозвищу Дракенберг. Он был моряк. И его он заинтересовал датского короля Кристиана VI, который пригласил его ко двору. И учитель Эрикса написал его портрет. Это любопытные переклички. Смотрели вот на такие вещи, как на экспонат кунсткамеры. И портреты Дракенберга в Дании находились как раз в королевской кунсткамере. Екатерина II заказала вот этот огромный портрет со всеми детьми, а она распорядилась, чтобы выяснили, сколько у этой старушки детей, сколько им лет, сколько у них внуков, правнуков. И этот полный отчет есть в архиве с именами, там Кузьма, Семен. И картину эту поместила в Эрмитаже. Представляете, рядом с шедеврами. Это тоже есть у Георгия, упоминается эта вещь. Думаю, что это не случайно. Екатерина же хотела дать вольную крестьянам. Клеймо с крепостничеством ей, конечно, очень претило и мешало ей ощущать себя человеком просвещенным.
Остается добавить, выставка «Вигелиус Эриксон. Портрет императрицы» к 300-летию со дня рождения в Николаевском зале Зимнего дворца открыта до 4 сентября. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.